Всем большой привет! Вы слушаете подкаст «Что там в туре?». С вами сегодня, как и всегда, Елизавета, телеграм-канал «Теннисология», и Энджи, телеграм-канал «Элита большого тенниса».
Всем привет!
С нами сегодня нет Кирилла, но мы по нему уже очень скучаем и желаем ему скорейшего выздоровления. Так что этот эфир мы проведем с вами вместе. И записываем мы его на момент 16 часов вечера, четверг, заканчивается второй круг. Только что отыграла Анна Блинкова против Елены Рыбакиной. И мне кажется, у меня просто, во-первых, стерта психика и память, и я не помню больше никаких других матчей, которые происходили аж с воскресенья. Все затмил этот матч. Как у тебя?
У меня абсолютно точно такая же реакция. Когда закончился этот тайбрейк, мне кажется, что я не могла дышать уже под концовку этого тая. И было такое опустошение, и я настолько устала его смотреть, как будто я сама бегала по мельбурнскому корту, понимаешь? Вот. И, наверное, мне понадобилось еще минут 20, чтобы перевести дыхание. Оказывается, ну, да, я думала, что уже ближе конец-то, все тут чуть-чуть. А вот на самом деле-то еще и не закончился игровой день.
Да, в Австралии все еще только продолжается. Ну и давай, расскажи, какая ситуация в матче Даниила Медведева на момент почти полвторого ночи по Мельбурну?
Честно говоря, ситуация не очень радужная, потому что на данный момент он летит сет и брейк, именно 3-6-0-2, против Эмилия Руссуори. Честно говоря, я не понимаю, как это произошло, но пока я переводила дух после Рыбакиной и Блинковой, уже сет проиграл Даниил.
Я тебе, честно говоря, тоже не расскажу, потому что я переводила дух, смотря в стену и попивая чай с лимоном, да, потом ты просто открываешь. А тут еще между делом, например, Алена Остапенко и Айла Тамлянович играют уже третью партию, причем в первой Алена повесила баранку Айле. В общем, оказывается, мир-то теннисный, он продолжает жить, а у меня все только 17-18, 18-18, 19-18 и, в общем, и так почти до бесконечности.
Но в этом одновременно прелесть и трудность турнира Большого Шлема, потому что ты как бы хочешь охватить так много матчей в плане просмотра, там что-то подчитал, подглядел. Но если попадается вот что-то такое прям вау, все остальное уже как бы улетает из головы. Что было или что ты хотел. Ну и опять же, если где-то вау, ты пропускаешь еще какое-то, да, невероятное событие, происходящее на кортах. Ну потому что реально слишком много. Много, но когда-нибудь я, конечно, поставлю. А трансляции будет 22, поэтому даже не знаю.
Ну, знаешь, кстати, то, что ты сейчас рассказала, это, в принципе, мне кажется, может быть таким лейтмотивом к нашему сегодняшнему выпуску, что мы пропустили запись после первого круга, и мы сегодня будем обсуждать первый и второй круг, и, наверное, когда такое количество матчей в мужской и женской сетке не представляется возможным уделить внимание каждому матчу, да даже через каждый матч сложно.
Поэтому мне кажется, сегодня поговорим. Это даже не надо делать.
Ну, да, во-первых, это и не надо. Вот, наверное, поговорим вот действительно, что запомнилось тебе и мне наибольше, кто удивил, хотя, кстати, в первом круге сенсаций-то как таковых и не было, по крайней мере, мужской сетки. Вот. Ну и еще обсудим, а нам точно есть что обсудить, парочку моментов вокруг корта. Вот, так что, наверное, таким у нас будет выпуск.
Ну, ты с чего предлагаешь начать? С девушек или с парней?
Давай с девушек. Мне понравилось, как я в прошлом выпуске говорила, что я уже очень жду, когда мы перейдем к мужчинам. Так что давай с девушек.
Слушай, ну я сразу ставлю 5 копеек и скажу, что Ига Швёнтек до сих пор в турнире. Mm-hmm. То есть у нее до сих пор есть шанс выиграть титул. Сегодня глянула чисто случайно на вот эту вот возможные четвертьфиналы по посеву, где сеянных протаскивают вперед. В общем, там, короче, осталось только 3 человека. Там осталось Швёнтек, Гауф и Соболенко.
Да, ну, значит, кстати, вот расскажи мне, пожалуйста, о сеянах, о четвертьфиналах. Удивил ли тебя вылет Онс Жабер от Миры?
Меня, если честно, чисто с эмоциональной точки зрения, да, удивил. Если вот чисто смотреть по теннису, у меня были сомнения насчет того, как Онс вернется на Australian Open сразу первым турниром после межсезонья. Все-таки это очень трудно сделать, и, я, по-моему, она ни разу так не делала, всегда играла подготовительные турниры. Поэтому не знаешь форму, как бы, да, знаешь ее умения, но на этом и все. А Мира, мира отверженная девочка, которая не видит соперников на своем пути, играет открыто, ей нечего терять. Вот эта вот фраза «нечего терять» я постоянно слышу. Но на самом деле в случае с 16-летними теннисистками так оно и есть. И она ее просто разнесла. Ну вот он не знал, куда деться на этом корте. И эти дропшоты не помогали, ничего вообще не помогало. Ну то есть с точки зрения эмоций, да, это сенсация. Я не думала, что это произойдет. Но, наверное, больше всего меня удивил счет. Все-таки 6-0, 6-2 – это очень сильно.
Это даже как-то чуть-чуть неинтеллигентно, согласись. Ну, ладно, в картишках, нет братишках, так и на корте. Но что я хочу сказать про Миру. Да, действительно, ей нечего терять. Но в моем понимании эта магия работает, когда соперница ощутимо старше тебя. Причем, да, если, например, 10 лет там, в пределах жизни – это не очень много – то в пределах профессиональной карьеры это, естественно, большой разрыв. И вот, например, как Солнце. И тогда Мира играет открыто и раскованно. Но я хочу вспомнить матч на Ролан-Гаррос, когда Мира встречалась с Гауф, и там-то, взяв первый сет, ее потом так зажало, и пошли такие нервы и такие психи. То есть, когда ты попадаешь в противостояние с плюс-минус своей возрастной категорией, и как будто вы уже такие две молодые звездочки, даже не молодые, а юные, подающие надежды, и вас так или иначе сравнивают, и вот тут вот уже начинаются нервы. С остальными проще, потому что в каком-то смысле чуть что, от тебя ничего не ждут, и всегда можно сказать, ну ей-то всего 16, а в прошлом году так вообще 15.
Знаешь, я вот мне трудно сравнить Гауф с Онс, то ли из-за последних результатов Коко, да, то, что он там все разрывает, там выиграл 37 матчей, 35, то ли, а Онс, наоборот, как бы немного в тени.
Ну, еще и травма у него.
Ну, да, да, то ли потому что, да, хоть ей там, сколько, 19 лет, я постоянно забываю, она настолько долго в туре, она в туре с 16, да, с 15 лет, выиграла свой первый профессиональный матч на уровне WTA, что это кажется уже целой вечностью. Поэтому, когда ты смотришь за ее успехами, ты такой, сколько лет? Потому что ты забываешь. Ты как помнишь, что она молодая, но она настолько долго, что мне трудно вот их как бы сопоставить, с кем играла Мира. Ну, в таком случае просто возраст-то не очень сильно разнится. Вот, например, с Мэдисон Кис. Ну, Мэдисон Кис старше всех. Старше Мира, старше Коку. На Умблдоне матч. То же самое. Да. Но да. По сравнению с прошлым годом, мне кажется, что вот теннис в каком-то вот, одном из аспектов улучшился у Миры. Может быть, она стала чуть агрессивнее играть, потому что, если вот мы вспомним даже Умблдон, я почему-то он прям в памяти засел, она больше играла через центр и вот так вот легонько, чуть ли не перекидывала сетку. Причем не было остроты в ее действиях, а если это была, то она приходилась там на один из 10 ударов. Сейчас же вот на вот этих на матчах в Австралии я вижу совсем другую картину. Больше атакует, больше выходит к сетке, по крайней мере, на хавкорт, старается входить в корт сразу при приеме подачи. Что же будет дальше, хочется сказать.
Что будет дальше? Ну, давай еще раз оглянемся, что было за прошедший сезон. Ведь только в 2023-м Мира начала дебютировать во взрослом туре. И мне кажется, еще тебе все в новинку. Когда ты приезжаешь, вот вспомни, кстати, про выпуск с Дашей Касаткиной, когда мы обсуждали, что ты первые годы приезжаешь на турниры, для тебя все новое. Ты смотришь на это завороженными глазами, это то, о чем мечтал. Первое внимание прессы, первые какие-то ролики. И такие аспекты, которые все-таки, наверное, отвлекают от тенниса, но уже более опытные игроки к этому привыкли, а ты это начинаешь все как-то совмещать, и твое внимание очень сильно размазывается. А сейчас уже один сезон ты отыграла, ты плюс-минус понимаешь, что к чему, к тому же Мира, как мы много раз видели, уже умеет тогда общаться с прессой, завлекать это внимание, замыкать на себе. Поэтому думаю, что больше фокуса на теннисе, больше уверенности у нее становится. Ну и все-таки, говоря про прошлый сезон, нельзя не отметить, что всего лишь год назад она играла в финале юниорского, а спустя год ты вешаешь баранку топ-игроку двукратной финалистки турниров Большого Шлема. По-моему, прогресс, конечно, просто вау.
Я тут недавно задумалась, а вообще такой прогресс может быть на обычной работе? Ну, то есть, как бы, ты за год выбиваешься куда-то вообще на невероятно большой классный уровень. И вот это ж какие усилия стоят, да? То есть, как бы, в очередной раз недооценяя, да, кто-то скажет, что недооценивает заслуги, ну, просто типа по рейтингу там баллов набрала, поднялась. Но на самом деле это вообще кропотливая работа, и чтобы за год так подняться, это надо быть Мирой Андреевой.
Ну и все-таки давай не упускать из внимания, что на старте ей очень весомое подспорье оказали вайлдкарды на турниры, которыми владеет ее агентство IMG, ну и агентство, имею в виду, которое ее ведет. И поэтому все-таки у всех теннисистов достаточно разный путь, и я не исключаю, что кто-то может быть по игре там более талантливый и прыткий, чем Мира, в ее же годы, но вот у тебя нет контракта. Тут все-таки как бы такое стечение обстоятельств, когда и в тебя поверили, и ты не подвела.
Ну да, стечение обстоятельств, но опять же, на вот эту ситуацию можно посмотреть с двух сторон. Да, и в ней там увидели перспективы, АМГ ее подписал. Вопросов ноль. Дали ей этот вайлдкарт на мастер в Мадриде, да, на тысячник.
Угу.
Ну, она... Я уже не помню, если сейчас помню, она в первом круге играла с Хадатмай. Могу ошибаться.
Да.
Ну, вот дали тебе вайлдкарт, все, против тебя суперсильная соперница, на тот момент 14 ракетка мира. Где гарантия того, что ты выйдешь и не проиграешь 0-6-0-6? Сколько таких вайлдкардов мы видели от USTA, от AMG, от прочих других организаций, да? То есть гарантии-то ноль.
И, ну, естественно.
Да, как бы два в одном совпало, тут повезло, тут как бы я сама выиграла, там, тыр-пыры, зашла дальше. Ну, вот, ну, воля случая. Но этот же результат надо еще закрепить. Да, ей там... Ей там еще где-то дали вайлдкарт. Ну, она же его тоже, грубо говоря, просто так не потратила. И вот возвращаясь вот на пару минут назад, тоже можно с двух разных сторон посмотреть на то, что ей все в новинку, и она такая вау-вау, смазывается у нее там внимание. Но, может быть, с обратной стороны, она, наоборот, извлекает из этого только пользу, что-то из разряда типа «Вау, тут так все круто, типа тут внимание, тут это, тут преска, тут так красиво, тут новые города». И ее это, наоборот, питает энергией, желанием показать лучший результат, чтобы подольше тут закрепиться или там, чтобы повысить там рейтинг, поехать еще на престижные турниры. Так что это вот, вот эти все ситуации работают в обе стороны. Просто стоит признать, что все, что было, сработало ей в плюс, она сама на себя сработала в плюс. Можно ждать, пока что же дальше она покажет.
В общем, истина и мораль дня везет тому, кто сам везет.
К сожалению или к счастью, да, так оно есть. Причем во всех аспектах нашей жизни.
Ну, так, вернемся к женской сетке, к этому аспекту нашей жизни. Смотри, у нас был еще, значит, камбэк, который все очень ждали. Это Эмма Радукану. Прошла на первый круг, и во втором не справилась с китаянкой Ван. Драма на три сета. Как у тебя вообще, как у фаната и большого почитателя таланта Эммы, какие у тебя впечатления?
В первую очередь я бы назвала себя защитницей Эммы Радукану, потому что я считаю, что ее вообще просто зазря клевещут на нее, оскорбляют и прочее, говорят, что она там чего-то не достойна. Вот так. Я смотрела все 4 матча, которые она провела в Австралии. Все были в борьбе. Да, получается, она 2 выиграла, 2 проиграла. Что касается Мельбурна, ну, вот эти, даже не только Мельбурна, все эти матчи, ну, были очень хорошие. Для человека, которого год не было в туре, который провел 3 операции, как она сама рассказывала, что она 3-4 месяца вообще не могла брать ракетку в руки, а где-то месяц даже передвигаться не могла, на коляске ездила. Это очень хороший старт. Вот. Причем во всех матчах она не сдавалась, боролась. Я лично вижу во всем этом только положительную историю. И более того, перед тем, как переключиться на матч Рыбакиной, я залипла на матч Радукану с Ван Юфань. Я включила его чисто случайно. Думаю, блин, Эмма, ты летишь, сет, и в одном пойте от 0-3 во второй партии. Что ты делаешь? Я включила, и именно в этот момент Эмма включилась сама и начала просто раскладывать такие углы по корту. Я думаю, мама мия, это флешбеки с US Open победного, потому что, ну, то есть, так как она играла отважно, ну, короче, что-то в нее вселилось, может быть, она почувствовала, что я включила трансляцию, не знаю. Но развернула второй сет, то есть боролась, продолжала бороться. В начале третьей партии ей стало плохо, ей мерили давление, дали какую-то таблетку. Потом она сказала, что у нее проблемы с желудком начались. В общем, короче, ей было плохо.
Привет, Джек Дрейпер.
Да, и она там уже тоже летела сет. Она летела 0.2-0.40 на своей подаче. И тут, видимо, таблеточка подействовала, или на психозе силы включились, и вот она сделала мини-камбэк, но все равно упорно проиграла сет 4-6. И вот именно эти матчи, которые она проводит, и показывают две вещи. Первое, что ей никак не наскучил теннис, ее там не завлекли контракты и прочее, что миллион раз на дню слушаю. У нее есть желание, есть стремление, она хочет вернуться, хочет быть лучше, и она абсолютно готова начать все с чистого листа, там чуть ли не играя ITF или вайлдкарды по приглашениям с трудными соперницами. И второе, у нее мало физики. Ну, по факту физики откуда взяться, да, без постоянных матчей, опыта. Вот. То есть наработать этот момент, у нее ничего не болит из того, что она там прооперировала себе. Новых травм не получила, и желание, и запал. Я думаю, всем нужно подключаться к Эмиру Дукану и следить, что же она покажет в Дохе и в Дубае. Да. Присоединяйтесь, да, я всех приглашаю. И, если вы еще не видите потенциал и талант Эмиру Дукану, я вам обязательно покажу, пишите.
Покажешь его в Дубае. Вот. Но...
Будет 5 минут, включите хайлайты матча Радукану в Ван Ефан, и вы сами увидите все своими глазами.
Смотри еще, кстати, о камбэках. Но о камбэках в матче, я имею в виду. Это, конечно, то, что выдала Ида. Да, и Игорь Свёнтак в матче против Коллинз, конечно, тоже очень драматичный он получился, но главная драма она ждала на после матчевой конференции Коллинз, которая объявила, что это будет ее последним сезоном в туре. Она не знает, какой точно турнир станет для нее последним. Наверное, все-таки мы будем думать о том, что это либо солнечный дубль, потому что он проходит в Америке, ну, либо же уже US Open. Либо Вашингтон, наверное, может быть, US Open, да, все-таки при больших трибунах дома, вот. Ну, честно говоря, как-то грустно, хотя Даниэль Коллинз никогда не была моей любимой теннисисткой, и даже она какой-то такой у меня антипатию вызывала, потому что она, ну, достаточно яркая девушка в проявлении своих эмоций, назовем это так корректно. Я такую люблю, но вот почему-то от нее она у меня считывалась знаком минус. Я когда так подбешивалась, в общем, даже ее матчи для меня были как guilty pleasure, типа, знаешь, ты смотришь, такой, ну что ты еще сегодня выкинешь, ох, как ты мне не нравишься, ну я посмотрю этот матч, вот. И, но все-таки, даже несмотря на то, ну, опять же, это было как бы в рамках вот моей головы, я это никуда не транслировала, ни в коем случае, там, никогда не писала, я вообще никакого хейта не развожу. Вот, но момент в чем, что даже когда такой неоднозначный, лично для меня неоднозначный участник тура объявляет о своем уходе, становится очень грустно, и, не знаю, мне будет ее не хватать, наверное, потому что все-таки, как-никак, и теннис она показывала классный, пусть не всегда стабильный, но а кто стабилен, да, скажите мне? И учитывая то, что в тур она попала достаточно поздно, пройдя NCAA, это студенческий в Америке теннисную лигу, ну и вот как-то так достаточно рано все-таки она нас покидает, но говорит, что главный ее приоритет – это рождение детей, хотя либо она очень тщательно скрывает свою личную жизнь, либо я что-то не знаю о том, что она в отношениях, и вот у нее сейчас кольцо свадьбы и ресторан, я такого не слышала.
Ну, что сказать, не совсем понятно, это было сказано на эмоциях, или она реально... подумывает о завершении карьеры, потому что, зная
Даниэль... Или группа Scorpions будет прощальный тур давать последние 20 лет.
Реально. Просто зная Даниэль, ну, она может на эмоциях сказать все, что угодно. Ну, уж трудно, да, мы не можем передать ее состояние, понять, что внутри нее там кипело. Но, конечно, такой матч, который она проиграла Швёнтак, бьет очень сильно. И да, она не то, что его сама проиграла, весь этот матч шел в борьбе, и... Обе девушки были на высоте, конечно, да, чего-то там не хватило, или когда у нее был лимит, Ига просто прибавила сверх ее лимита. 4-1, 2-4, 0-40. Ну, реально, кто бы что там ни говорил, не считал психологию, не психологией, там это не может никак повлиять, это влияет и еще как. Правда, кого-то легче отпускает, кого-то нет. А пресс-конференции у них были, считай, через 20-25 минут после окончания матча.
Когда но ты не то, она... что остыл, тебя начинают только догонять, и ты начинаешь разгонять все эти мысли еще больше.
Да. Но если она говорила это всерьез, то мне, конечно, очень жалко, что такая теннисистка уходит, потому что она привносила перчинку в почти все свои матчи. То, как она орала, даже не кричала, а орала «камон», то, как она заводилась от действий соперницы или как ее заводили трибуны. То есть она была, она есть, очень экспрессивная, эмоциональная, драйвовая. Именно этого и не хватает порой в туре. И чтобы вы понимали, это драйв тот самый не трэш-ток. Из разряда. Не из разряда Ника Кирис. То есть это свой как бы неповторимый, но это, да, из разряда трэш-ток.
А мы помним, да, последний кейс с Марией Саккари? У них был инцидент в конце сезона. Помнишь?
С Коллинз?
Да. Саккари и Коллинз.
Подожди, я вообще не помню. А, расскажи мне.
Я думала, ты скажешь, что ты помнишь, мне не придется в
детали уходить. Ну, ты просто, ну, напомни меня.
Ну, слушай, ну, там что-то было на подаче, что ли, там Мария, как ей показалось, она затягивала.
А, все, я вспомнила.
И она ее даже там, возможно, как-то не очень нормативно назвала. Ну, в общем, та самая перчинка.
Да-да-да. И у нее было много раз таких, и с Аленой Остапенко, и с другими теннисистками. Она им говорит, да ты что делаешь? Ну, да, закрой ты свой рот. Ну, это ее как бы привычная фраза. Понятно, что на эмоциях в жизни она так не разговаривает. Но все равно, да. И именно, даже если мы отбросим эмоции, вот просто теннисистка на корте, она бьет достаточно плоскими ударами, там не каждый любит такой плоский теннис. Но ее бойцовский дух и то, как она готова бегать и давать все мячи сопернице, это тоже вообще заслуживает уважения. Она любит быстрый корт. Австралия ей идеально подходит, сколько она там была в полуфинале, потом в финале.
Угу.
В десятку даже залетела, да, по итогам Австралии.
Седьмая она была максимально, да.
Ну да, то есть как бы говорят, что... Кто-то говорит, что в десятку просто так не попадает, а кто-то говорит, что там постоянно какие-то прохожие. Непонятно, какой вывод сделать. Но я делаю для себя вывод, что просто так туда не попадают. И вообще, я думаю, что она завершит, если уже завершит, то это будет на US Open, все-таки почетное,
да.
Большое событие.
Вот, ну, хочется и... верить, чтобы не нарваться на ее праведный гнев, организаторы дадут ей какой-то центральный корт.
Я надеюсь, что ей... Ну, она-то попадет по рейтингу, у нее там все хорошо вроде бы с ним. Но если случится так, что ей не дадут wildcard на US Open, как это не дали Милману, как это не дали Сеппи, там какой-то челленджер или турнир в Италии, это будет вообще... Ну, да, я не знаю, нужно все организации просто
расформировать. Ну, и оставляем тогда микропроцент на то, что все-таки это были эмоции, и Даниэль скажет, ну, ладно, мужу пока нет, для детей еще время осталось, так что еще попылим по задней линии.
Ну, 30 лет еще можно.
Конечно, конечно. Вот. Ну, смотри, ты уже упомянула Алену Остапенко, эмоции, трэш-токи. И, во-первых, новость первая. Она только что выиграла свой матч против Айлы Тамлянович. Как я уже сказала, в первом сете она 6-0 повесила. Потом, значит, естественно, как это очень часто бывает, после таких сетов отдала партию. И в третьем все-таки не дала Айле захватить инициативу и выиграла матч. Что интересно, это то, какая атмосфера окутывала этот матч перед его началом. Почему? Потому что она в Уимблдоне пару-тройку лет назад, у них тоже как раз-таки у Айлы и Алены был трэш-ток, где Айла усомнилась в справедливости и честности медицинского перерыва, mm-hmm. который взяла Алена, и у сетки там Алена что-то сказала, там, ты что, мне не веришь, там, проявляй уважение, Айла там, да ты меня уважай, и все такое. После этого они играли уже несколько раз, и все было в порядке. Но сейчас начинался дикий разгон этой истории в теннисном комьюнити. Как же они сойдутся, кто кого будет уважать, кто не будет, там, как Алена будет стрелять глазами и прочее, прочее. Хотя у девушек, у самих нет никакого конфликта. И здесь два важных момента. Первое. Все вот эти вот войны, да, в кавычках, они происходят между фан-базами, которые это разгоняют. Потому что у игроков, как правило, уже друг другу давно ничего не осталось. Они играют по турниру практически каждую неделю. У них насыщенность и смена картинки, смена событий выше, чем у всей фан-базы вместе взятых. Ну тогда плюс-минус. Поэтому ну, не надо из раза в раз спустя 3-4 года это все вспоминать. А второй момент, где все это вспоминается, это в Твиттере, естественно, начинается весь этот балаган. И вот давай, пожалуйста, поделимся наиболее яркой фейк-ньюс, которая из года в год разгоняется в Твиттере и которую мы обсуждали вчера очень ярко. Давай обсудим ее сейчас, только чуть менее сдержанно. Ой, чуть более сдержанно, прошу, менее уже некуда.
Ну, спасибо, что ты, конечно, сказала такую фразу, иначе, да, меня бы понесло. Ну, в общем, история, которую мы наблюдаем второй год подряд, это любовная перипетия Эммы Радукану и Карлоса Алькараса. Моя самая любимая история. В общем, в теннисном твиттере любят очень шутить всякими фейковыми цитатами. Что кто-то что-то сказал, очень почему-то любят вставлять эти цитаты с Еленой Янкович, там, типа, она плохо отзывается о всех представительницах литературы. Ну, то есть это смешно, это забавно, особенно если ты знаешь контекст. Вот, но Карлоса и Эмму шиперят, как это сейчас говорят,
сводят друг с другом. Сводят, да.
А вот, в общем, написали. Ну, я старую не буду говорить, да, что у них там... Uh-huh. А, нет, про старую, кстати, стоит упомянуть, потому что...
Откуда ноги растут?
Это один и тот же человек. Ну, вот, кстати, мой приятель написал в прошлом году, что там, как Карлос восхваляет Эмму. Ну, в формате, что он это сказал на пресс-конференции. И это расфорсилось, там, лайки, репосты, цитаты. И Эмма это увидела и процитировала. В общем, в этом твите написали «Моя Эмма», а она процитировала и написала в кавычках «Твоя», и там что-то сердечко, там что-то такое. То есть, прикиньте, Эмма Радукан ответила на фейковые слова Карлоса Алькараса, а не типа «Твоя», типа «Я твоя», там вот, что-то такое, контент. Конечно же, она через 15 минут это все поудаляла, но интернет помнит все. И вчера новые слова Карлоса Алькараса на пресс-конференции о том, что Карлос очень рад ее возвращению, да, о том, что он хочет с ней сыграть микст. Ну, как бы в этом нет проблем, да, это смешно, прикольно. Но проблема в другом, что СМИ берут этот твит и разносят как реальные слова Карлоса Алькараса, сказанные на пресс-конференции. И после таких вот многоходовочек, что, как бы, простите, ну СМИ знает, откуда, у каких журналистов, с каких сайтов они берут ту или иную информацию. Не проверив, ничего не сделав, просто это пихают в массы. Ну, а массы, мы, да, зрители, конечно же, все это быстро съедим и уже будем думать плохо то об одном, то о другом, или вместе их сводить, что-то надумывать. В общем, меня, если честно, сдерживаясь, данная ситуация привела в полнейший шок и конфуз. Понимаешь?
Это ты уже сегодня сдерживаешься.
Ну, ты, во-первых, меня попросила, во-вторых, день прошел, да?
Да.
И я реально в шоке именно вот... Я не видела ни одного СМИ иностранного, чтобы оно так сделало. А вот российские сделали абсолютно все.
Я тебе скажу больше. Когда Эмма в прошлом году переносила одну операцию за другой, и я не помню, там спросили Карлса это, или он сам где-то просто вообще написал, что там в Твиттере Эмма боец, там, ну, скорее всего, тебе восстановление, возвращение в тур. И там же тоже это начало муссироваться, что он скучает без нее, что он уже чуть ли там не в больницу к ней через окно лезет там по пожарному входу. Ну, то есть просто эта машина, она едет, и она не знает, где у нее стоп. Причем она едет без ведома уже Карлоса, без ведома Эмма вообще там просто мимо проходила, даже не останавливаясь, а разгон дикий идет. Так что, пожалуйста, фильтруйте то, что вы читаете, ну и то, что вы пишете.
И просто, знаешь, я вот лично за себя сразу скажу, за сколько? За 7 лет, да, за 6,5 лет, как я веду телеграм-канал, у меня было всего 2 раза, когда я выложила фейковую новость. Я даже до сих пор помню, какие. Ну, вот одна из них, первая, вот если брать из Твиттера, да, вторая была с новостного сайта иностранного. Я реально не могла вообще в жизни подумать, что там могла быть неправда. Ну, конечно, все удалило быстро. В общем, первая новость была о том, что Кристина Младенович в каком-то там лохматом 19-18 году выиграла 11 матчей подряд. А я реально помню, что в тот период она же тогда на Ролан-Гаррос хорошо выступила, там, еще, там под десятку не улетела. в Питере, ну, в общем, я помню, были у нее светлые моменты. Но я думаю, ладно, считать не буду, ну, выложу. Прошло 2 дня, я потом случайно наткнулась, что у нее в этот период было не 11 побед подряд, а 11 поражений подряд. А мой пост превозносил ее, что, типа, винстрики, вот, Кристина Владимировна, 11. Вот это луз-стрик. В общем, это вот была такая штука, но...
Но в первых двух буквах ты не ошиблась.
Да, то есть как бы, ну, бывает такое, да, опыт, наверное, научен, но даже если кто-то что-то неправильно написал, вопросов нет, как бы удалишь, и все, никто ничего не заметит. Но когда это не удаляется и разносится по всем российским СМИ, по сайтам, я уже говорю, ладно, там телеграм-канал, по сайтам. Ну, типа, ну, ребят, ну как такое вообще возможно? И поверь, вы почему поверили? Потому что там 1000 лайков и 150 тысяч просмотров на Твиче.
Ну, видимо, да, так создается такой, знаешь, интернет-авторитет. Ну, кстати, знаешь, я понимаю, естественно, разницу в фейк-ньюс и опечатке. Ну, опечатка — это огрех, фейк-ньюс — это грех. Вот, но я не могу... Но я не могу не упомянуть скриншот с новостью, который поделился с нами Кирилл. Вот его нет, а влияние его есть. Ну, нет, он болеет, в смысле. Вот. Ужасно. О том, что, значит, Карина Плишкова. И уже не важно, что...
Не важно просто, где это написано. Слушай, кем... И почему? Ну, Карина, Плишкова.
Нет, наверное, важно где, потому что все-таки это был не забор какого-то райцентра, да?
Не, ну, такой... понятно, где, в смысле, там, на одном из сайтов.
На одном из крупнейших сайтов Карина Плишкова. И, наверное, если, вот знаешь, там у меня, естественно, там, паси боже, нет нимба над головой, и там тоже, да, можно опечататься, или вообще-то 9 любит там Карен Хасанов писать, да, и ты все это фиксишь. Но Карина Плишкова, вот она для меня будет таким потолком, понимаешь?
И чисто условно понимать, что ошибки делают все. Я вот лично вчера 2 часа всего спала, и я что-то по вечеру что-то какими-то ошибками насыпала. Там этот что-то 9 исправляет не дней, а днями. Там не чемпионок, а чемпионов. И я все это редактирую, думаю, господи, какой позор, а? Люди прочтут, а там столько ошибок, но я же так обычно не делаю, просто я уже не могу.
Я вспомнила, как в Астане ты то ли заснула, то ли что-то. Ну, это вообще какой-то блок.
Ладно, не будем, мама, не надо, подожди.
Хорошо, короче, что с Астаны был только один выпуск.
Вот, короче, в этом нет ничего плохого. Мы сами делаем ошибки, но вот когда это выходит за рамки... Карина — это эталон просто потому, что она Карина Плишкова, Карина. Вот, ну а вот в истории с фейковой новостью это прям... Блин, ну то, что просто то, что она разносится, мне вот это неприятно, вот почему-то как-то... Хотя я этого не писала, но мне неприятно. Ну, блин, ну что вы делаете? Почему вот так?
В общем, учаясь не только быть защитником Эммы Радукана, но еще и санитаром леса. Вот. Я им тоже являюсь от эпизода к эпизоду. Сейчас какие-то такие моменты яркие не могу вспомнить, но, в общем, есть такое в карьере. Ну что, кто-то из девушек тебя впечатлил, расстроил, удивил, кого-то хочешь обсудить, или перейдем к мужчинам?
Сейчас я смотрю, кто же меня мог порадовать или расстроить, но я просто хочу сказать, наверное, последнее, что там индивидуально можно каждого отдельно рассуждать, хвалить, но вот то, что сам факт, что к концу второго круга вылетели все сеянные россиянки, которые находятся в топ-20, там, топ-25, это просто... Я, если честно, никак не могу это прокомментировать, у меня даже нет объяснения, почему так произошло.
То есть, и в то же время понимании, у нас есть Ирина Ванесян, которую Марию Сакари отправляет.
У нас есть Ирина Ванесян, у нас есть Мария Тимофеева, у нас есть Анастасия Захарова, Анна Блинкова, Эмира Андреева, они не сеянные. Вот. Да, то есть часть квалификации, часть просто не сеянные. Вот. И как бы не сказать бы, что я расстроена. То есть если сравнивать, то есть, например, проигрыш там Людмилы Самсоновой или Вероники Кудерметовой, да, он, конечно, шок-контент в плане, там, что это игрок двадцатки. Но, с другой стороны, я вижу, как играет Мария Тимофеева, какую победу над Каролиной Возняцкой она одержала, и вообще весь этот их путь из квалификации. Да, вот только, пожалуй, Алина Корнеева раньше них проиграла. Меня это вызывает только восхищение и вообще гордость. Я, если честно, уже забыла, что там они были какими-то сейными, не сейными, топами. Ну, вылетели и вылетели. Ну, не повезло им. Надеюсь, в следующий раз, в следующем году они выступят лучше.
Вот. Не убавить, не прибавить.
Добавить нечего по женщинам.
Ну, тогда мужчины. Кто тебя... Хотела спросить по первому кругу, но в первом, наверное, у нас каких-то даже и нет громких сенсаций. И вообще надо посмотреть процентаж по годам, потому что как будто бы в этом году чуть ли не рекорд по количеству сеянных вышедших во второй круг. Только двое покинули турнир. Это Александр Бублик и Николас Джерри. Остальные все очень закономерно, да, прошли дальше. И по первому кругу у тебя какой-то вау-эффект есть от кого-то?
Нет, вау-эффекта у меня нет ни от кого. А первый круг, несмотря на то, что он был разделен на 3 дня и чуть-чуть прервался дождем, ну, нету никаких сенсаций, нет чего-то такого, чего бы я запомнила, если честно. Просто обычные будни на работе.
Как будто, знаешь, даже вот для шлема как будто и необычные, потому что мы всегда привыкли, вот как мы особенно, да, там, в прошлом выпуске «Предвкушая Australian Open» говорили, что с первых кругов, с первых же игровых дней начинаются какие-то пятисетовики, где вылетает, там, я не знаю, то... Я сейчас назову имя Каспер Рут, но это просто не нарицательно для топового игрока. Каспер Рут не вылетает, все хорошо. Вот, ну, то есть, что как будто прям какого-то вот этого мяска больше, а тут первый круг, ну, все по плану, мы в графике.
Ну, может быть, это и хорошо, знаешь, я вот просто сейчас пролистываю, да, сетку, кто играл в 1-64, я вот так вот гляжу, тут, там, тут, тут. Ну, да, прикольно. Например, то, что Рут в 3 сетах выиграл, да, обычно на харде от него не ожидают, и вообще, да. Потом Тим Оже был очень классный матч. Но кроме того, что это был просто очень хороший, качественный матч, реально, для первого круга, тут как бы нечего сказать, потому что их судьба свела в первый круг друг с другом. Они выдали классный теннис. Вот. То, что Манарино выигрывал в 3 сетах, в 5 сетах, тут, пожалуй, самое такое, что меня удивило, это то, что он выиграл 11 из последних 13 пятисетов и проиграл только Федереру с Мареем. То есть вот прикинь, типа, как чел вообще разрывает в формате 5 сетов. Вот. Что Софи Улин вылетел? Вот, наверное, поражение с 2-0.
Да, вот я сейчас подумала сама, когда тебе задала, что у меня есть ответ на этот вопрос, потому что матч Софи Улин-Грикспор — это когда у тебя из одного глаза идут слезы радости, а из другого — слезы грусти.
А третий просто не видит уже, потому что как будто, ну, тут такая ситуация, невозможно матч смотреть.
Да, третий глаз уже просто восстанавливается в ожидании матча Блинкова и Рыбакиной заранее. Ну, почему, да, как бы Роман вел, казалось бы, все при нем, и тут у тебя, значит, за него радуешься, расстраиваешься за Грикспора. Потом все меняется наоборот. Ну, такая волевая классная победа. Хотя Роман для меня вот был как раз-таки такой темной лошадкой. Я думала, что все-таки он когда-то проберется. Но вот опять первый круг. Обидно-обидно.
Ну, это правда обидно, конечно. Например, для российских игроков или просто для своих любимчиков всегда хочешь только самого лучшего. Ну, блин, с 2-0 просто копирка матча с Полом на US Open. Ну, может быть, его это сделать сильнее все-таки. Это его не последний Australian Open. Плюс будут еще следующие шлемы. Он же хороший результат показал в Аделаиде, в Брисбене, да?
Вот там,
где матчболы отыгрывал, вообще все-все самое лучшее. Ну, так бывает. Но все-таки,
опять в первом круге он попал на Сейнова, причем который за последний сезон только прибавляет. Сколько Грикспор сыграл в четвертьфинал в прошлом сезоне и начал брать титулы на уровне ATP, поэтому, ну, что матч будет сложным, ничего удивительного, но то, что, конечно, получится упустить преимущество в 2 сета, вот это уже, вот в этом больше сюрприз, а не в результате, скажем так.
Ну, Грикспор вообще темная лошадка, то есть Грикспор вот последний, да, год. Что ты смеешься?
Я держусь.
Держи себя в руках. В общем, почему он темная лошадка? Ну, потому что он давно в топе, да, в таком топе. И он всегда опасен. То есть никто не хочет попасть на Грикспора в первом сете. В первом круге, да. В первом сете тем более, а во втором-то подавно, что будет в третьем, если пиццетовик. Нет, вообще, это опасный соперник. Поэтому я вот уж точно там легкая, например, победа Романа не ожидала. Но да, обидно. Но вот если честно, я как-то забыла об этом. Ну, то есть, как бы вот первое после вкуса было очень неприятно, да, вот первые несколько часов под вечер. А вот потом, как бы, ну да, ну, типа, копирка US Open. Ну, хорошо, очень, конечно, жаль. Но мне почему-то кажется, что в матче с Романом его сломал два конкретных момента. Первый — это в третьем сете, ближе к концовке был. И потом в пятом сете, может быть, кто смотрел этот матч, поймет меня, там при счете 3-3 и при счете 2-2 был вообще поинт, который Грикспор не имел права выигрывать. В общем, такие моменты, может, психологические, может быть, еще физика подкачала. Mm-hmm. Они там оба еле на ногах стояли к концовке матча. Так что, вот такое бывает. Ну, Мары, Вавренко вылетели супер рано. Мары вообще заставил меня там чуть ли не плакать, что-то он там так долго уходил, махал, потом сказал, это, скорее всего, это мой последний Australian Open. А я тут плакать не планировала. Тоже было очень грустно. Вавренко вообще потихо уплыл. Он проиграл, его спросили, мне вот это что смешно показалось. То есть он после Мары был, во второй половине дня. Его спросили, а вы там не планируете карьеру заканчивать? Он такой говорит, нет, я теперь чувствую себя хорошо, скорее всего, я еще буду.
Ну, он только что наконец-то запустил свою линию одежды с Yonex, свою кастомную коллекцию. Уходить вообще не вариант. Друзья, надо было...
Два матча, хотя бы, чтобы рассмотреть. Да. За один матч. Кто что там увидит?
Это как платье Наоми Осаки. Знаешь, там, а что там еще в гардеробе?
Она хоть сказала, что, жалко в первом круге вылетать. Такой наряд красивый был.
Да. Знаешь, кстати, еще про матчи, которые у меня оставили такой, не грустный, но тревожный осадок, несмотря на то, что он закончился победой для Стефаноса Циципаса. Но от увиденного мне волнительно, потому что...
Во втором круге?
Да. Ага. Да. Ну, в принципе, и в первом круге, соответственно, матч закончился победой. Но я имею в виду, что все как-то вот очень тяжело, очень натужно, и здесь непонятно, какая сейчас физическая форма, то есть беспокоит ли что-то на уровне травм. Ну и явно, так или иначе, зная Степу, я вижу, что у него, конечно, психологический аспект веры в себя, он очень надломлен. Вот это меня конкретно беспокоит, делает заявление.
Ну вот я не знаю насчет физического состояния. По итогам двух матчей, мне кажется, что у него все в порядке, либо он очень хорошо это скрывает. Да? Потому что там обычно люди корчатся, там что-то, их там спрашивают на пресс-конференции. Но в данном случае он вообще не показывает всем своим видом, что у него что-то не так. Вот. Несмотря на то, что матчи были непростые, особенно второго круга, где он с двойного матчбола не мог подать, там еще мучился на проблемах, на своей подаче испытывал проблемы в том плане, что он с его-то подачи, нелегко их забирал, все, что там цеплялись соперники. Вот. Но, тем не менее, Australian Open — это самый его удачный шлем в плане побед, в плане выступлений. И мне почему-то кажется, что именно на кортах Мельбурна он приобретает дополнительную уверенность. То есть, несмотря на то, что прошлый год, мягко говоря, сложился вообще не айс со всеми этими травмами, причем разными, выступлениями на шлемах. Но вот когда он приезжает в Мельбурн, это какая-то дополнительная подпитка, что я тут хорошо делал, я тут могу хорошо показать свою игру. И мне почему-то кажется, что только на этом драйве он сможет зайти далеко. Я, правда, не знаю, когда он там следующий соперник. Ну, как он там, как ему Никирия сказал, что он выиграет Australian Open, хочется спроситься, в каком году? Понимаешь? Ну, вот он играет с Ванашем в 1/16 финала. Ну, вот вообще, 18 лет, вообще неприятный соперник, если честно. Но я почему-то думаю, что Циципас в легкую пройдет его. А дальше, может быть, Фриц или Маража. Ну, вот Фриц уже посерьезнее.
Да и Маражан может удивить.
и маражан, да, как мы знаем. Ну, то есть, как бы, просто если вы фриц, я там посомневаюсь еще, да, сможет ли Циципас пройти. Ну, вот, то есть, как бы, до 1/8 пока это. А это все-таки 3 круга. Для человека с проблемами, по крайней мере, были в прошлом. Опять же, не знаю, как сейчас. Мне кажется, это хорошо. Да и вообще, если честно, то смеяться там над Степой прикольно и так далее, но я не хочу, чтобы люди смеялись над Циципасом как-то злорадно. Все-таки это хороший игрок, топ, который достиг определенных вещей. Да, у него нет шлема. Ну и что? Выйдите в 3 финала.
Да, да. Абсолютно. Вот я тут защитник поярче, даже посильнее, чем ты, Радукан.
Ну, то есть, как бы, да, если он выйдет, очень если он выиграет следующий матч, если он там выйдет на фрица, я считаю, что это уже успех. А если фрица не будет, потому что у него тоже там проблемы, да, с голеностопом, он упал, и вообще он тоже не очень со своими этими проблемами мышц косых. Я считаю, что 1/8, 1/4 – это уже успех. И не надо от Степы требовать чего-то большего.
Ну, да, в общем.
А вот Рублев, Корда, он мне на глаза сейчас попался. Мне кажется, что это может быть матч X. С минусом для Андрея.
Знаешь, конечно, не знаю. Расскажи мне, пожалуйста, вчера перед началом матча Новак Джокович и Попырина, ты ожидал, что он может пройти так? Ну, а мы помним, да?
Я тебе больше скажу.
Сколько возможностей не реализовал Алексей. Зацепил сету Новака, следующий, да, на тайбрейке отдал, ну и потом уже 6-3 Новака, конечно, не отпустил. Как ты думаешь, Алексей все-таки был хорош или Новак определенно не в своей форме? И, ну, Алексей не остановил, но условно какой-нибудь Синер или Карлс ему не простит такого.
Видишь, я не хочу говорить ничего плохого про Новак. Меня постоянно обвиняют хейтер Новака Джоковича.
Хай-фай.
Да, ну, просто, да, у меня чуть-чуть друг... Я не его дикая фанатка, поэтому я не могу там его восхвалять, там, при этом смотрю на вещи объективно. Ну что, когда изначально смотришь сетку, сетка легкотня, да? Призмич, Попырин, Полманса на втором круге. И не ожидаешь. Но надо отдать должное и Призмичу, и Попырину, что они выжили из себя максимум. Даже, может быть, не сколько выжили сами из себя, а сколько Джокович их под давлением заставил показывать свою лучшую игру. И несмотря на то, что калибр соперников новых, что в первом, что в втором круге был там не айс с точки зрения там рейтинга или заслуг, но это были два очень классных и качественных матча. Что касается со стороны Новака, я не буду называть, да, это каким-то там актерством, еще что-то, потому что, ну, как бы, на самом деле, если бы Новак хотел, ну, и для него же лучше выиграть там матч 3-0, потратить меньше сил, там считать, что один матч 3,5 часа, что второй 3,5 часа. Это только первые два круга. Он же тоже не глупый человек, обязательно хочет еще один титул. Вот. Так что мне кажется, что вот как раз вот эта черта Новака, что он играет на уровне только когда надо прибавить, да, что, допустим, на 30% играет, а вот когда надо, он прибавляет. И именно поэтому он менее растрачивает свою энергию, свои силы. Именно вот это мы и видели. То есть как бы он поигрался, встретил сложности. В его ситуации самое главное, что у него не болит что там, запястье.
Да, и были проблемы с ним.
Я не думаю, что он встретит проблемы с Карлосом Алькарасом там, или еще с кем-то, потому что у него всегда есть место, и даже его очень много, где нужно прибавить. Вот из-за этого слова «прибавить», если честно, я вспоминаю клип с Настей Потаповой, которая сидит с тренером, по-моему, ее мало.
Да, да, да.
И она говорит, надо добавить. Но я не могу, надо добавить. Вот это все прекрасно характеризует Новак Джокович. Что он, правда, он сказал, что он немного простыл, я уж не знаю, как это влияет. Но мне кажется, на корте он чувствует себя уверенно. Даже и там какие-то трудности. Что, тройной брейкпоинт на своей подаче? Вообще нет проблем. Сейчас я тебе покажу тройной брейкпоинт. И
начинается веселье.
И начинается веселье, да. Непонятно для кого, но думаю, Новак очень веселится. И тот факт, что он выиграл 30 матчей подряд, и мы каждый раз смотрим и думаем, что у него там что-то болит, и он все равно находит в себе силы, откуда-то уж, я не знаю, из боснийских пирамид или нет, но, в общем, он очень сильный человек ментально, и поверь, он еще покажет этой молодежи, где зимой драки. Собственно, о молодежи. Может быть, с Карлосом Алькарасом он и сыграет, а вот с Хольгином Руны уже никто не сыграет.
Да, причем, да. Знаешь, Хольгер, можно так сказать, тихой сапой, понимаешь, как бы проиграл, потому что я была настолько вовлечена в матч Рыбакиной и Блинковой, до этого я следила за этими двумя матчами параллельно, а тут уже все начался тай, и я в фокусе, и вот на переходе, там то ли 15, я не знаю, где-то вот прям в разгаре тая, я вспоминаю, а что там Хольгер, я смотрю, он проиграл, а у меня... Ну, иногда я делаю какие-то там, да, заготовки к посту, там какой-то факт-чекинг, еще что-то. И благо у меня было для написанных фактов про Артура Козо, чтобы какой-то вообще пост смастерить о результатах Хольгера. Но там даже, знаешь, ни одного комментария нет, что Хольгер сенсация, еще что-то. Потом три поста про Блинкову, естественно, там все в шоке, все в радости. Кто-то, конечно, там в тоске, грусти за Лину, но Хольгер... А был ли Хольгер, как бы, понимаешь, так тихонечко, да, вместе с Борисом Беккером, вместе с Северином Лути, они все уже отчаливают из Мельбурна.
И я вот, если честно, на данный момент я даже не могу сказать, почему Хольгер проиграл, потому что, извините, потому что у меня сначала Эмма Радукана, потом вот этот сумасшедший концовка третьего сета с тайбрейком, вот, и... Ну, я просто чуть-чуть посмотрела, ну да, он хорошо очень подавал, да, француз. Вообще ни одного шанса не давал на своей подаче. Потом, ну, Хольгера просто штормило, уж я не знаю, что он там болит, но штормило. А он, когда взял медицинский перерыв, я уже думаю, это специально взято или нет, потому что я уже ничего не понимаю. Ну, вот, ну, как бы, Артур, он выходец из челленджер-тура, поэтому ему вообще не страшны все эти меды, перерывы. Он это все видел.
Закаленный малый.
Да, неважно, это берется там специально или потому что правда надо, но все равно это пауза неприятная. А вот, поэтому... Ну, я удивлена, что Руны вылетел так рано, и все. Ну, я, конечно, обязательно пересмотрю там хайлайты, матчи, и посмотрю, что же у него не так. Но с его командой, вот этих гигантов тенниса, мне кажется, надо было бы сразу просто там, знаешь, 4 шлема забирать за сезон, и все.
И олимпийское золото, да. Но это тоже как раз-таки то, что я писала в шутку, но как бы шутка не без шутки. А кем еще надо усилить команду, чтобы Хольгер, ну не то, что начал выигрывать, это как-то совсем жестко звучит, да? Но прям конкретно так укоренился среди тех, кто поднимает регулярно трофей над головой. Единственное, что я могу сказать в защиту его и команды, ну то, что, наверное, все-таки еще прошло не так много времени, именно вот в их уже таком, даже не тандем, это больше, да, получается, там, квартет или сколько их в новом составе. Mm-hmm. Наверное, все-таки мы не делаем поспешные выводы, и все-таки там день ото дня игроки себя по-разному чувствуют. И, к счастью или к сожалению, но там Северин Лути или Борис Беккер в твоем боксе не является гарантом, что теперь ты сразу везде будешь играть титульные встречи. Посмотрим, что будет дальше. Не обесцениваем их труд. Но пока, да, пока, наверное, все-таки сенсация.
И я даже не поняла, вот у него шортики покороче стали, это новая линейка, которую он сказал, что он разрабатывает с Nike, или это все еще предыдущее, потому что когда вышел Призмич на корт, когда Призмич на корт вышел, шорты Руны вообще ушли домой, понимаешь, потому что там было еще короче, это мода какая-то или что, я не знаю, но в общем, как-то так, да. Ну, знаешь, что я заметила на этом шлеме? Мне вообще очень нравится австралийский шлем, потому что супербыстрые корты, это, конечно, моя стихия, моя любовь. Но Австралия всегда радовала своими громкими сенсациями. И если раньше, как мы говорили в начале подкаста, что топы вылетали на стартах, и кто-то там проходил далеко, то в этом... году сенсация состоит в том, что очень много игроков впервые прошли там свои вторые, третьи круги вообще на шлемах в целом, ну, или только в Австралии. Мне кажется, это тоже хороший показатель. Меня как бы радует, да, знаешь, там, например, та же Ван Юфань, я из-за нее не болею, там, 4 раза в год вижу, но то, что для нее это новый рубеж, новый успех, И можно зайти еще дальше, как и говорю, для очень многих игроков в мужской и женских сетках.
Это а еще это очень хорошее денежное подспорье, потому что который ты инвестируешь все-таки в карьеру, можешь себе позволять больше, и очки ты получаешь. И здесь, кстати, что я хочу сказать, что когда вы смотрите на призовые, я, значит, написала как раз-таки про призовые Суниты Нагала, который вот сенсационно Бублика обыграл, да, и мне пишут, а они неправильно посчитаны, у него больше. Пожалуйста, дорогие слушатели, обращайте внимание, что австралийские призовые указаны в австралийских долларах, и поэтому, когда мы пишем про чьи-то призовые, мы еще и делаем конвертацию в обычный доллар, вот.
Я тоже выложила призовые в австралийских долларах. Я что-то сначала попробовала в эти перевести, а потом думаю, да зачем я это буду делать?
Нет, ну тут ты понятно. Либо делаешь пометку, что это австралийский доллар, да, это уже люди сами. Просто если когда ты ставишь обычный значок доллара, то тогда уже давайте там, да, по американскому доллару.
И комментарии. А что так много? Это в австралийских долларах. А, это то есть еще типа конвертировать надо? А почему не могли сразу в рублях написать? А ему там отвечают... Какой-то человек говорит, а может быть, тебе сразу в узбекских суммах?
А ты знаешь, у меня, кстати, был, ну, абсолютно как бы добродушный, там, да, не какой-то едкий комментарий, какое-то обсуждение было. И я говорю, вот у нас, я говорю, выпуски подкаста, да, там, про это как раз есть. Причем я это изначально как-то в посте там, что ли, упомянула, я не помню. Мне человек пишет, типа, а можете саммари скинуть, нет времени слушать? Я такая, как бы, то есть, запиши подкаст, опубликуй подкаст, и сделай краткий пересказ подкаста, да, потом сделай полный для тех, у кого есть время почитать подольше. Я такая думаю, ух, не-не, ребята, слушаем подкаст, что там в туре, он не дублируется в тексте.
Блин, это 100%.
Ну что, мы будем еще что-то на сегодня обсуждать?
Сейчас я просто хотела задать ремарку о том, что вот мы пока записываем подкаст, Даниил Медведев не смог подать на сет второй. Он летел с брейком, отыграл брейк, не смог подать. Потом у него был двойной сетбол на подаче Эмиля. И сейчас все близко к тай-брейку. И это только второй сет. Уж сколько времени уже? Второй час ночи пошел в Мельбурне. Что-то еще обсуждать? Ну, у тебя есть какие-то идеи? Я, если честно, я говорю, у меня после Блинковой вообще все вылетело. Из головы.
А у меня тоже вообще в голове ничего не задержалось, но сейчас мы уже говорим.
Ну, я считаю, что мы с тобой, в принципе, все интересное обсудили, там подбили, кто хочет сказать, но в любом случае мы не можем охватить всех игроков, даже если бы мы хотели, мы бы не смогли записать, да, подкаст часа на три. Вот. Ну, так что
просто, заранее... знаешь, стрим 10-часовой идет.
Вполне возможно. Тогда заранее нас простите, если мы там кого-то что-то не упомянули. И не знаем, как закончится матч Даниила Медведева. Ну, конечно, я надеюсь, что он победит. Потому что как так? Что-то слишком много апсетов за один игровой день. Я вообще не планировала, если сегодня так уставать. Да. От просмотра и вообще в целом от работы.
Это факт. Ну все, тогда давай досматривать последний матч Даниила. В женской сетке осталась только Виктория Азаренко против Клары Таусон. Третий у них решающий сет. Виктория ведет 5-2. Ну и услышимся после следующего круга. Надеюсь, там нам будет уже что обсудить, тоже не менее впечатляющий матч, как Рыбакин и Блинковый. Всем спасибо за прослушивание. Энджи, спасибо. Кирилла ждем. Всем пока-пока.
Да. Всем пока.